Россия постепенно уходит от центра к Уралу, но большая часть европейской территории страны остается в холодной тыловой части. Так, в среду в северо-западном районе местами дожди, температура 16-21 градус. В центре России кратковременные дожди, грозы 13-19 градусов. В северо-западном районе временами дожди 14-19, местами до 21. В центральном районе дожди, грозы 15-18 градусов. В Санкт-Петербурге синоптики ждут небольшой дождь, 18-20 градусов тепла. В столице днем дожди, максимальный температура 15-17, по области до 19 градусов тепла, ветер северо-западный, местами порывы до 14 метров в секунду. Восемь часов 8 минут в российской столице. Продолжается утренняя программа «Время свободы». И мы в этом часе вновь будем говорить о кино, ведь не только Венецианский фестиваль берет старт, но и «Киношок». Мы будем говорить об открытии саммита ШОС в Душанбе, о том, что становится все проще и проще отправляться в Великобританию для российских граждан, увеличивается количество визовых центров в разных городах. Мы поговорим, естественно, о том, что происходит на съезде Демократической партии США, там об итогах второго дня съезда поговорим. И вопрос сегодняшнего часа. Фильмы каких режиссеров вам нравятся? Это такой вопрос, связанный с обилием кинофестивалей. И хочу напомнить, что вы можете присылать ваши ответы на пейджер в Москве 961-33-33, на смс-номер плюс 7-903-743-2801. Фильмы каких режиссеров вам нравятся? Возможно, вы являетесь поклонниками старого отечественного кино. Может быть, вы с удовольствием смотрите картины Колотозова, картины Козинцева, Швейцера. Может быть, вы любите кинокомедии, например, Гайдая. Может быть, вы, напротив, стараетесь не пропустить новинок западного производства. А может быть, вы являетесь страстными поклонниками сериалов и не отрываетесь от телевизора. Вот ответьте, пожалуйста, на вопрос, фильмы каких режиссеров вам нравятся. 961-33-33 плюс 7-903-743-2801. Это номер для смс-ответов. А вот часть ваших сообщений. Немало талантливых режиссеров открыло советское кино, и все же по душевной красоте и таланту особое место занимает Леонид Быков. Жаль, что он успел снять всего лишь два фильма, пишет Александр из Сызрани. С удовольствием смотрю старые советские фильмы. Терпеть не могу современные многосерийные тягомотины кровавых западных боевиков и бескучество американских комиксов на экране. Н. Борода пишет нам. Фильмы каких режиссеров нравятся вам? А в Душанбе 28 августа откроется саммит глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества Казахстана, Киргизии, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана. Повлияет ли заявление президента России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии на повестку дня предстоящего саммита? Комментарий международного обозревателя газеты «Время новостей» Аркадия Дубнова.
Ситуация в Грузии и Южной Осетии, несомненно, будет обсуждаться на саммите ШОС, который начнется завтра в Душанбе. Об этом заявил вчера официальный представитель китайского министерства иностранных дел Цинь Ган. Однако это заявление прозвучало еще до того, как стало известно о том, что президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Это, очевидно, несколько меняет ситуацию в преддверии саммита в Душанбе, поскольку по данным, полученным из дипломатических источников в таджикской столице, до вчерашнего дня в проекте текста итоговой Душанбинской декларации ШОС значились слова одобрения действий России по мирному урегулированию ситуации в Южной Осетии на основе подписанных 6 принципов так называемого плана Саркози-Медведева. Но поскольку речь там шла исключительно о миротворческих действиях, а не о признании государственной независимости, то очевидно, что сегодня в преддверии саммита будут идти дополнительные согласования на уровне дипломатов стран Шанхайской шестерки. Но, по всей видимости, Москва вряд ли может рассчитывать на безусловное одобрение своих действий по признанию независимости, которые она бы желала получить в первую очередь от Пекина. Поскольку даже если китайцы и одобряют решительные действия России по отстаиванию своих понимаемых в Кремле государственных интересов на Кавказе, направленных явно против интересов Соединенных Штатов и НАТО в регионе, то, с другой стороны, китайцы хорошо отдают себе отчет в том, что одобрение независимости сепаратистских режимов на Кавказе может ударить бумерангом по отстаиванию интересов Китая против сепаратистских настроений в Тибете, Синьцзяне, либо политики одного Китая, направленной против признания независимости Тайваня. С этой точки зрения очевидно, что и для остальных стран Шанхайской шестерки, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, вряд ли приемлемо сегодня однозначно присоединение к Москве и одобрение признания ее независимости Южной Осетии и Абхазии. Это достаточно рискованное для них поведение ввиду того, что они должны искать баланс в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Однако все станет известно уже завтра.
Это был комментарий международного обозревателя газеты «Время новостей» Аркадия Дубнова по поводу открывающегося сегодня в Душанбе саммита глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. А сейчас самое время поговорить о том, что пишут сегодняшние российские газеты, и слово Валерии Шабаевой. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро. Одно из последствий войны в Южной Осетии – отсутствие до сих пор точных данных о потерях сторон и количестве военнопленных и насильственно удерживаемых гражданских лиц. Пишет сегодня об этом газета. Российские омбудсмен Владимир Лукин на днях призвал дипломатов приложить усилия для ускорения обмена пленными, предположив, что их десятки по обе стороны конфликта. Грузия заявляет, что в руках у осетинских властей находится до 80 грузинских военных. Замначальника генштаба генерал Наговицын заявил, что грузинская сторона через Международный Красный Крест передала России список 69 военнослужащих 4-й пехотной бригады, которых считают пленными, а это, как отмечает издание, почти целая рота. Однако ни одного из них на территории России нет. Скорее всего, эти люди просто дезертировали из армии, их надо искать в Грузии, предположил генерал. Секретарь Совета Безопасности, уже признанный Южной Осетии, Анатолий Баранкевич, сообщил, что грузины вернули им 15 человек. Еще 10 граждан республики, по его данным, остаются в плену. А по вопросу о грузинских военнопленных он заявил, их у нас достаточное количество. Тема дня в газете «Газета». Кавказских пленников не счесть. Вчерашнее признание России независимости Южной Осетии и Абхазии не может не обернуться усилением конфронтации России с Западом, об этом мы уже говорили. Нет сомнений в том, что находящиеся сейчас на гребне славы силовики будут использовать это как повод для подготовки к противостоянию не только политическому, но и военному. Об этом пишет сегодня газета «Новое известие». Публикация на первой полосе издания заглавлена «Военная тайна».
Спасибо и ждем Валерию Шабаеву ближе к концу часа. В Москве 8 часов 15 минут. Время кратких новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Москву не пугает перспектива новой холодной войны в связи с признанием Абхазии и Южной Осетии, заявил президент России Дмитрий Медведев. Захват пассажирского самолета в Судане осуществила группа повстанцев из захваченной гражданской войной провинции Дарфур. Об этом сообщили ливийские СМИ со ссылкой на одного из пилотов лайнера. В американском городе Денвер продолжается съезд Демократической партии США. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич потребовал отменить судебный процесс по своему делу, поскольку считает, что он не может быть справедливым. Подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут. Грозит ли дальнейшая эскалация конфликта на Кавказе и чем грозит? В связи с признанием России суверенитета Абхазии и Южной Осетии о ситуации в регионе в программе «Грани времени» Владимир Карамурза говорит с очевидцем недавних трагических событий, журналистом Юлией Латыниной, в 10 часов сразу после выпуска новостей. А у нас на очереди новости спорта. Игорь Катманов появился в студии. Ему слово. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро. На открытом чемпионате США по теннису прошли матчи первого круга. Двое россиян в мужской части турнира пробили следующий раунд. Марат Сафин обыграл американца Винсента Спейди, а Игорь Андреев победил Марка Жекели из Франции. Вот Игорь Куницын проиграл, он уступил Фернандо Вердаско из Испании. Что касается женской части соревнований, то здесь Вера Душевина проиграла первой ракетке турнира Анне Иванович из Сербии. Динара Сафина победила Кристиан из США. Надежда Петрова обыграла Оливию Санчес из Франции. Елена Веснина одержала победу над Юлией Вакуленко из Украины. Алла Кудрявцева проиграла представительнице Тайваня Юн Цзянчань. И еще одна теннисистка из Тайваня Су Вайсе обыграла россиянку Евгению Родину. Итальянский «Ювентус», испанская «Барселона» и греческий «Панатинаикос» вышли в групповой этап футбольной Лиги чемпионов. В среду в ответных матчах третьего квалификационного раунда «Панатинаикос» победил в Праге чешскую «Спарту» 3-1. «Ювентус» дома разгромил словацкий клуб «Артмедиа» 5-1, а «Барселона» одержала уверенную победу над польской «Вислой» 4-1. Сегодня пройдут остальные 13 матчей третьего отборочного раунда, в том числе матч «Динамо Киев-Спартак-Москва». Напомню, в первой встрече киевляне выиграли в Москве 4-1, так вот в этой игре не примет участие нападающий москвичей Роман Павлюченко в сегодняшнем матче. Игру сборной России в скором времени подпишет контракт с английским Тоттенхэм Хотспур. А как сообщает газета «Спортэкспресс», основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака» является знаменитый в прошлом футболист датчанин Микаэль Лаудруп. Последним местом работы Лаудрупа был испанский «Хетафе». Стартовал чемпионат Франции по регби. Топ-14 на данный момент считается сильнейшим национальным первенством в мире. Уже в первом туре потерпели поражение чемпион и вице-чемпион. Молодой и амбициозный Монпелье победил дома действующего чемпиона Франции Тулузу 16-11. А дебютант элитного дивизиона Тулон выиграл у вице-чемпиона Клермона 22-16. В завершении о Формуле-1 табачный бренд «Мальборо» может досрочно прекратить сотрудничество с командой Формулы-1 «Феррари». Срок текущего спонсорского соглашения, заключенного в 2005 году, истекает в 2011, а стоимость контракта оценивается в 1 миллиард 100 миллионов долларов. «Мальборо» может отказаться от поддержки итальянской конюшни из-за дальнейшего ужесточения Евросоюзом антитабачной кампании.
Игорь, спасибо большое. И теперь время экономических новостей. Каков будет бюджет, федеральный бюджет России на 2009-2011 годы? Об этом вы можете узнать в экономической панораме Ивана Трифилова.
Правительство России внесло в Государственную Думу проект федерального бюджета на 2009-2011 годы. В частности, в следующем году его доходы составят более 21%, а расходы 17,5% ВВП, объем которого, как прогнозирует правительство, увеличится в пересчете по текущему курсу более чем до 2 триллионов долларов. Эти расчеты сделаны, исходя из ожидаемого роста экономики на 6,7%, годовой инфляции от 7,5% до 8,5% и среднегодовой цены на российскую нефть 95 долларов за баррель. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября снизится впервые в текущем году и составит не более 487 долларов 30 центов за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Сейчас ставка экспортной пошлины составляет почти 496 долларов. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством России каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Средняя цена российской нефти «Urals» в июле и августе, за исключением его последних дней, составила, по данным Министерства финансов, примерно 122 доллара за баррель или 890 долларов за тонну. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 12 по 18 августа снизились впервые с начала года на 0,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость 1 литра топлива составила 23 рубля 35 копеек, или в пересчете более 95 американских центов. Урожай зерна в России в 2008 году может составить около 95 миллионов тонн, сообщил министр сельского хозяйства страны Алексей Гордеев. Вместе с тем, официальный прогноз министерства пока составляет 85 миллионов тонн, примерно на 3 миллиона тонн больше, чем в 2007 году. Ранее Алексей Гордеев заявлял, что Россия играет все большую роль на глобальном сельскохозяйственном и продовольственном рынке, занимая третье место в мире по экспорту пшеницы и входя в пятерку стран крупнейших производителей зерна. Вместе с тем, по его словам, потенциал России из-за сложного периода реформ сейчас используется не до конца. По данным министерства, сегодня в России выведены из оборота 14 миллионов гектаров посевных площадей, использование которых позволит увеличить урожай зерна на 20 миллионов тонн в год или на четверть по сравнению с нынешними показателями.
Центробанк дает на сегодня 24 рубля 58 копеек за 1 доллар США и 36 рублей 9 копеек за 1 евро. А в Денвере, штат Колорадо, продолжается съезд Демократической партии на США. Отправимся за океан и узнаем о том, как проходил второй день съезда. Подробнее об этом рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Главным событием второго дня съезда было выступление сенатора от штата Нью-Йорк, бывшей первой леди Хиллари Клинтон, которая была и пока негласно остается главным внутрипартийным соперником Барака Обамы. В ближайшее время станет ясно, насколько ее призывы к единству внутри партии и к сплоченности всех демократов вокруг Барака Обамы, единого кандидата на пост президента, подействовали на тех ее сторонников, которые до сих пор не признают победы над ней Обамы и не хотят за него голосовать. Примером того, какая напряженная обстановка сложилась в отношениях сторонников Хиллари Клинтон и сторонников Обамы, служит скандал с двумя делегатами. Об этом рассказывает политический обозреватель Билл Саммон. Чернокожий делегат, сторонница Хиллари Клинтон, обвинила другого чернокожего делегата, сторонника Барака Обамы, в расизме. Она, чикагский политический консультант Делмари Кобб, рассказала, что президент Сената штата Иллинойс Эмил Джонс назвал ее «дядей Томом», то есть прислужницей белых, человеком рабской ментальности, за то, что она за Хиллари Клинтон, а не за Обаму. Разговор шел на повышенных тонах в фойе отеля в Денвере в присутствии других членов делегации штата Иллинойс. Этому эпизоду в американских средствах массовой информации уделяется большое внимание потому, что во время первичных выборов сторонники Хиллари Клинтон и сторонники Обамы не раз обвиняли друг друга в разыгрывании расовой карты. В частности, Билл Клинтон обвинял в этом обамовцев. И вот опять расовые оскорбления вспыхнули в лагере демократов как раз в тот момент, когда партия пытается создать у американцев впечатление полнейшего единства на съезде. Примечательно и то, что оскорбивший женщину Эмил Джонс является, по словам самого Барака Обамы, его крестным отцом. Сам Джонс отрицает, что назвал Делмари Кобб дядей Томом, но она настаивает на своем. В дело вмешалась Всеамериканская организация защиты прав женщин. Иллинойское отделение организации потребовало отставки Эмила Джонса с поста президента Сената. Называть кого-либо дядей Томом, то есть именем героя романа писательницы Гарриет Бичер Стоу «Хижина дяди Тома», который, как считается, раболепствовал перед белыми, считается у афроамериканцев серьезным оскорблением, и потому возникло требование об отставке Эмила Джонса. Это за кулисами съезда, а в это время с трибуны Хиллари Клинтон утверждала, что Демократическая партия едина в своей поддержке Обамы. По словам представителей избирательного штаба Обамы Аниты Дан, важно, чтобы сторонники Хиллари Клинтон, а это рабочий и средний класс, услышали ее слова о том, что Барак Обама – единственно правильный выбор. Если второй день съезда прошел под флагом Хиллари Клинтон, то третий обещает стать днем Билла Клинтона. Задача Клинтонов на съезде не так уж проста. С одной стороны, принимать в восторге своих почитателей, мечтающих о возвращении Клинтонов в Белый дом, но с другой стороны, всячески расхваливать Барака Обаму, чтобы в случае его поражения на ноябрьских выборах никто не смог обвинить в этом супругов Клинтон. Из кругов близких к Клинтонам известно, что Билл и Хиллари продолжают сомневаться в шансах Обамы быть избранным, поскольку, по их мнению, ему не хватает для этого квалификации и политического характера. По мнению некоторых политических обозревателей, если на выборах в ноябре Обама проиграет Маккейну, то через 4 года Хиллари Клинтон вновь выставит свою кандидатуру на пост президента. Гораздо меньшей, чем Хиллари Клинтон, но все же звездой второго дня съезда был Марк Уорнер, бывший губернатор штата Вирджиния. В отличие от ряда других выступавших с трибуны съезда, он сконцентрировался не на критике республиканцев и лично Маккейна, а на необходимости сотрудничества двух партий. Он считает, что сейчас восстановить экономику Соединенных Штатов можно лишь общими усилиями. Идея сотрудничества с республиканцами была встречена делегатами прохладно. Вот что говорит о Марке Уорнере мой коллега, корреспондент Радио Свобода Хезер Майер, находящаяся в Денвере. Бывший губернатор Марк Уорнер считается восходящей звездой Демократической партии. Не случайно он был в числе кандидатов на пост вице-президента. Дело в том, что он, демократ, получил поддержку большинства избирателей в традиционно республиканском штате, то есть сумел получить поддержку и демократов, и республиканцев. В печати Колорадо сообщают о раскрытии заговора с целью покушения на Обаму. Что вам известно об этом? Полицейское управление Денвера на пресс-конференции сообщило об аресте подозреваемых в заговоре с целью убийства Барака Обамы. Полицейские остановили один автомобиль для рутинной проверки и неожиданно обнаружили снайперские винтовки, патроны, пуленепробиваемый жилет, аппаратуру радиосвязи и амфетамин. Некий Нейтан Джонсон, 32 лет, рассказал, что двое его друзей планировали убить Обаму во время его выступления на съезде, потому что афроамериканец Обама не должен занимать столь высокий политический пост. Секретные службы и ФБР ведут расследование. Вчера на съезде с речами выступили 11 губернаторов и почти столько же сенаторов и конгрессменов. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Ну, а мы возвращаемся сюда, в московскую студию Радио Свобода. Часы показывают в студии 8 часов 28 минут. Хочу напомнить, что к концу подходит сегодняшний выпуск утренней программы «Время Свобода». И в следующие полчаса вы можете познакомиться с разными и разнообразными материалами. Стартует фестиваль «Киношок». Это еще одно культурное событие, кроме венецианского кинофестиваля. Вы продолжаете отвечать на вопрос, фильмы каких режиссеров вам нравятся, и мы продолжаем с удовольствием принимать ваши ответы. Возможно, вам нравятся сериалы, так не стесняйтесь, напишите, ничего в этом страшного нет. О том, как открываются визовые центры, продолжают открываться в России, тоже вы узнаете в утренней программе. Программе «Время свободы», а потом начнется с 9 часов программа «Свобода в 9». И там, возможно, будут совершенно другие темы. А вот какие другие темы, мы поинтересуемся у автора и ведущего этой программы Михаила Соленкова, который расположился у микрофона. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Сергей. Но первая и главная тема программы «Свобода в 9» — это, конечно, события в Абхазии и Южной Осетии, связанные с признанием России этих двух республик самопровозглашенных. Но у нас будет реакция из Грузии, репортаж нашего корреспондента Георгия Кабаладзе, прямое включение. В эфире у нас будет Кристиан Бжаня, полномочный представитель президента Абхазии, и экспертное мнение Иван Сухов, обозреватель газеты «Время новостей», ответит на наши вопросы. Ну а также, как обычно, новости Москвы и Петербурга, городской репортаж, все это вот будет в программе «Свобода в 9» сегодня.
«Свобода в 9», как вы понимаете,
ну, начнется... конечно, подробное интервью с Андреем Плаховым.
Андреем Плаховым, да. Небольшой фрагмент, он уже был у нас в эфире. И таким образом культурная тема будет продолжена и в программе «Свобода в 9». Но в Москве 8.30 пока. И пока время новостей, которые подготовила Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
Сенатор-демократ Хиллари Клинтон, отказавшаяся от дальнейшей борьбы за пост президента США, призвала поддержать на предстоящих в ноябре выборах своего бывшего соперника Барака Обаму. С таким заявлением Клинтон выступила на съезде Демократической партии в американском городе Денвер. Страны Запада и международные организации осудили решение России признать независимость Абхазии и Южной Осетии. С осуждением выступили президент США Джордж Буш, канцлер Германии Ангела Меркель, руководитель ОБСЕ и НАТО, а также Евросоюз. Действия Москвы осложняют поиск дипломатических путей в регулировании урегулирования конфликта, говорится в заявлении американского президента. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в попытке аннексии Абхазии и Южной Осетии. Москву не пугает перспектива новой холодной войны. В связи с признанием Абхазии и Южной Осетии заявил президент России Дмитрий Медведев. Он также отметил, что Россия окажет соответствующую поддержку этим республикам в случае нападения на них. Захват пассажирского самолета в Судане осуществила группа повстанцев из охваченной гражданской войной провинции Дарфур. Об этом сообщили ливийские СМИ со ссылкой на одного из пилотов лайнера. По словам пилота, у гонщиков около 10, они потребовали заправить самолет топливом, чтобы вылететь во Францию. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич требует отменить судебный процесс по своему делу, поскольку считает, что он не может быть справедливым. По мнению Караджича, его личность демонизировалась СМИ, а принцип презумпции невиновности не соблюдается. Евросоюз заявил, что готов пересмотреть санкции в отношении Минска в связи с освобождением в Белоруссии политических заключенных. Авиакомпании, входящие в альянс Air Union, планировали сегодня с утра возобновить полеты из московского аэропорта Домодедово, как сообщил глава Росавиации Евгений Бачурин. Такое решение было принято на заседании кризисного штаба в минувший вторник.
И о погоде. В Санкт-Петербурге синоптики ожидают небольшой дождь, температуру днем 18-20 градусов. В столице пройдут днем дожди, максимальная температура 15-17 градусов, выше нуля по области до 19. Ветер северо-западным, местами порывы до 12-14 метров в секунду. Продолжается утренняя программа «Время свободы». И хочу напомнить, что с 12 по 21 сентября в Анапе в 17-й раз пройдет фестиваль стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии под названием «Киношок». В его программе 5 конкурсов – полнометражных, короткометражных, телевизионных и видеофильмов, а также кино и анимация для детей. Рассказывает Марина Тимашева.
Программу фестиваля представляли на территории выставочного центра, в прошлом ВДНХ. Пройдя парадными воротами, вы сразу видите павильон дружбы народов, за ним фонтан дружбы народов, потом отдельные павильоны бывших республик Советского Союза, ныне независимых государств. У Всероссийского центра новый генеральный директор. Он уже многое привел в порядок, честь ему и хвала. Как ни странно, фамилия его Мусаев, родом он из Дагестана, из пастушьей семьи. Точь-в-точь, как герой фильма «Свинарка и пастух». В общем, от дружбы народов остались павильоны, личные отношения людей и фестиваль «Киношок». В его программе всегда много фильмов Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. Если изъять их из нынешнего основного конкурса, вместо 11 фильмов останется 7. Опасения вообще не напрасны. Вахтанг Кикабидзе отказался от российской награды и сольного концерта, а шоу-бизнес стран Балтии решает, делегировать ли своих представителей в Москву на Евровидение или бойкотировать смотр. Президент фестиваля Виктор Мерешко даже не стал дожидаться вопросов на эту тему.
События последние немножко нас напрягли поначалу. Но, к счастью нашему, все у нас проходит и пройдет традиционно, как во все годы предыдущие. У нас нет отказников. Ни от одной страны ближнего зарубежья. У нас хороший список конкурсных работ от разных стран. У нас гости и участники от разных стран также будут приезжать. Объединять друзей, коллег из разных стран, сохранять духовное и кинематографическое пространство – это чрезвычайно важно. Особенно в сегодняшней ситуации, я подозреваю, что и в дальнейшем будет так же. Надо понять мудрость наших коллег, кинематографистов, которые, несмотря на разные проблемы, все-таки понимают, что мы не должны участвовать в никаких акциях, никаких политических решениях. Мы кинематографисты. Нам нужно дружить, нам нужно понимать друг друга, нам нужно помогать друг другу. Это чрезвычайно важно. Политики выясняют отношения, у них другое, у нас другое, у нас вечное.
Виктора Мерешко поддерживает директор фестиваля, актриса Ирина Шевчук.
Мы все скорбим. Чья кровь? Неважно, где она на земле проливается, чья-нибудь кровь, это больно. И если мы с вами во время фестиваля придумаем что-нибудь, воззвание, слова, наше огромное межнациональное братство, то, наверное, это и будет наша гражданская позиция. И будет понятно, что мы собрались не праздновать, а мы собрались взяться за руки и сказать: нет, ребята, мы не должны этого допускать. И для этого, на мой взгляд, и есть этот наш фестиваль.
Жюри основного смотра возглавит выдающийся сценарист, художник, режиссер, руководитель Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе. Вне конкурса представит только что законченную картину Наны Джарджадзе. Кинематографисты решили не путать политику и искусство. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Ну, а продолжит нашу программу «Панорама высоких технологий». Представьте себе, что магнит, имплантированный в язык, может оказывать огромную помощь, ну, скажем, людям с ограниченными возможностями. И 82 часа на воздухе продержался самолет на новейшем виде топлива, на солнечных батареях. 400 тысяч человек тем временем зарабатывают на перепродажах ценностей в игровых вселенных. Все это в новостях высоких технологий, которые представляет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Apple начинает продажи в России смартфонов iPhone. На сегодня, по неофициальным каналам, в России уже продано около 600 тысяч устройств. В октябре у россиян появится возможность официально купить модное устройство. О продвижении iPhone в России рассказывает Владимир Губайловский.
Официальным партнером Apple по продвижению iPhone в России будет компания МТС. Как заявил ее представитель, компания за ближайшие 2 года намерена продать около 1 000 000 устройств. МТС начнет продажи уже в октябре. Компании «Вымпелком» и «Мегафон» уклонились от комментариев, хотя, как утверждают аналитики, переговоры с Apple они тоже ведут. По оценке Apple, 3 крупнейших российских оператора мобильной связи в совокупности продадут за 2 года 3,5 миллиона смартфонов iPhone.
Новости коротко. Американские ученые из Университета Джорджии создали новое устройство, которое должно помочь людям с ограниченными физическими возможностями. Центральным элементом системы является небольшой магнит, который имплантируется в язык. При перемещении языка изменение его положения регистрируется специальной системой, которая надевается на голову. С ее помощью ученым уже удается успешно управлять инвалидной коляской. Британская компания Kinetic Group провела испытание беспилотного самолета «Зефир-6». Он продержался в воздухе более 82 часов. Для полета он использует солнечные батареи. От них заряжаются аккумуляторы, на которых самолет летит ночью. За полетом, который проходил на высоте 18 километров, наблюдали британские военные. Они считают, что такой самолет будет отличным средством для разведывательных целей. 82 часа – это только промежуточный результат. Компания Kinetic намерена создать самолет, который продержится в воздухе 3 года, то есть полное время его эксплуатации. По данным исследователей из Университета Манчестера, в развивающихся странах 400 тысяч человек зарабатывают на перепродажах ценностей в игровых вселенных. Этот бизнес не является полностью легальным, поскольку во многих играх такого рода перепродажа запрещена. Но на сегодня рынок игровых ценностей оценивается в $500 млн. Большинство геймеров-продавцов живет в Китае. Они зарабатывают около $150 в месяц, и это больше, чем удается многим их соотечественникам.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Напомню тему сегодняшнего часа. Фильмы каких режиссеров вам нравятся? 961-33-33, номер пейджера в Москве. СМС-сообщение можете присылать на номер +7 903 743 2801. Фильмы каких режиссеров вам нравятся? С этим вопросом на улице Волгограда вышла Оксана Загребнева.
Я считаю, вообще вопрос по поводу режиссеров, которые сейчас производят фильм какие-то, выбирать из них даже не тактично, потому что, по-моему, век режиссерских фильмов, да, по-моему, уже прошел. Сейчас все настолько сглажено, все идет в угоду прибыли какой-то. Приходишь в кинотеатр, зачастую один фильм от другого не отличишь даже. Вспомни того же «Кустурицу» и сравнить его с нашим каким-нибудь тем же Тарковским, да, разные абсолютно взгляды на мир – Вот. А сейчас таких интересных веяний каких-то я не вижу.
Я режиссеров не запоминаю, а фильмы смотрю с глубоким смыслом, чтобы потом можно было почесать затылок, посидеть и подумать о своей жизни. Выбираю по принципу, прочитаю, что там на подкассетнике написано, что друзья посоветуют и какие призы завоевал на каких фестивалях.
Ну, мне нравится, в общем-то, из наших фильмов больше такие классические режиссеры, как там Данелли с его таким парадоксальным юмором. Ну, Захарова неплохие фильмы. Вот. Из современных никто не нравится. Из иностранных нравится кто? Ну, Тарантино, опять же, за его такое... издевательский юмор над всем Голливудом и над прочим. Не, ну понятно, что хорошие режиссеры есть, там масса и Спилберга того же фильмов, там много, масса хороших и всего. Ну так вот, не знаю, на ум больше ничего не приходит.
На самом деле особо в режиссерах не разбираюсь. Ну, знаю несколько имен. Тарковский вот недавно купила серию, просмотрела. До этого, в принципе, видела фильмы, но просто как бы вспомнить, посмотреть. Глубокие очень фильмы, психологические. Вообще, если честно, люблю смотреть странные фильмы, но режиссеров не запоминаю.
Джордж Лукас, потому что фантастика. Ну, Стивен Спилберг, потому что масштабно и потому что тоже фантастика. Бекмамбетов, потому что тоже фантастика.
Конечно же, Квентина Тарантино и Люка Бессоне. Это потрясающие просто режиссеры. Их фильмы всегда пропитаны какой-то харизмой, необычностью. И глубокий, философский, наполненный всегда смыслом. И какой-то даже, может быть, иронией.
Мартин Скорсезе. Мел Гибсон, кстати, новый режиссер. И актер раньше. Хороший тоже. Ну, больше, так честно сказать, не знаю.
А из российских?
Ну, Михалков. Ну, «Сибирский цирюльник», помню, мне понравился еще. Ну, вообще, фильм таким со смыслом и концовка неожиданная.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос, фильмы каких режиссеров вам нравятся. Оксана Загребнева для «Радио Свобода», Волгоград.
Ну, а вы можете по-прежнему присылать ваши ответы на пейджер 961-33-33 и на смс-номер плюс 7-903-743-28-01. 26 августа прошло официальное открытие Ростовского британского визового центра. Таким образом, вместе с центрами, которые действуют в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, в Новосибирске, в России возросло число мест, где можно сдать заявку на британскую визу. И теперь число это достигает цифры 5, рассказывает наш корреспондент в Ростове-на-Дону Григорий Бочкарев.
По словам руководителя британской визовой службы в России Джона Грея, открытие новых британских визовых центров облегчает поездку в Великобританию. Жителям этих и соседних регионов не нужно будет далеко ехать, чтобы сдать биометрические данные и документы. Открытие таких центров стало возможным после передачи роли принятия решений сотрудникам визового отдела британского посольства в Москве. Как ожидается, в начале своей работы ростовский центр будет принимать до нескольких десятков заявок ежедневно. Как и в других городах, этот центр будет выполнять исключительно административные функции. Собирать визовые сборы, проверять формы заявок, принимать биометрические данные и выдавать паспорта. Как сказал на церемонии открытия ростовского офиса управляющий британскими визовыми центрами Сергей Панчерников.
Каждый центр имеет определенную пропускную способность, согласованную с посольством Великобритании. И открывается на определенную дату какое-то количество мест. Для Москвы, например, это в низкий сезон это где-то 750, высокий сезон там это 1200-1500. Для городов, вот для Ростова, для Новосибирска это гораздо меньше, там по 20, по 30. Ну, уже будут регулировать в зависимости от потребностей. На сегодняшний день, значит, само помещение, пропускная способность техническая, позволяет там принимать и 60, и 80 заявителей в день. А что касается количества сотрудников, пока это немножечко цифра меньше. То есть в зависимости от того, как будет регулироваться поток, то есть потолок для роста еще есть на самом деле.
Сергей Панчерников уточнил алгоритм действий соискателя британской визы.
Прежде чем приходить, приносить свои документы в визовый центр на получение визы, необходимо заполнить анкету. Заявление на визу заполняется только онлайн. Непосредственно с адреса британского посольства можно попасть на сайт ukvisas.gov.uk или с сайта визового центра ukvac-ru.com. На обоих сайтах как и на самом главном, конечно, представлена очень обширная информация по категориям виз, какие документы необходимы и так далее. То есть все, что требуется для заполнения анкеты и для подготовки сопроводительных документов, для того, чтобы вы подтвердили то, что у вас имеются средства на посещение Соединенного Королевства.
По информации представителей британской визовой службы, жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга должны сдавать документы конкретно в свои центры, так как здесь работают Генеральное консульство Великобритании, а жители других регионов могут выбирать, куда им удобнее отправиться. С учетом работы курьерской службы, срок оформления визы может оказаться не более 3-4 дней. Казалось бы, проблемы сведены к минимуму. Но по мнению эксперта регионального информационно-аналитического центра «Перспектива» Натальи Романенко,
к сожалению, у новой системы есть и минусы. Прежде всего, высокая стоимость услуг визового центра – это 900 рублей. Вместе с ней цена визы вырастет до $120. Особенно ощутимым это окажется для образовательных фирм и туристов, которые путешествуют на автобусах. Есть некоторая половинчатость и в решении других принципиальных моментов. Например, центры будут лишь собирать документы, а все решения по заявлениям о выдаче визы, как и прежде, будут приниматься сотрудниками британского посольства в Москве.
По словам сотрудников посольства Великобритании, их задача – обрабатывать 90% заявок в течение 5 дней после обращения заявителя в британский визовый центр. При этом настоятельно рекомендуется обращаться за визой как можно раньше. Заявку на 6-месячную визу следует подавать за 15 рабочих дней до поездки, на долгосрочную – как минимум за 28. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
И коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
Москву не пугает перспектива новой холодной войны в связи с признанием Абхазии и Южной Осетии, заявил президент России Дмитрий Медведев. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в попытке аннексии Абхазии и Южной Осетии. В американском городе Денвер продолжается съезд Демократической партии США. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибэнд проводит сегодня переговоры в Киеве. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Продолжает утреннюю программу «Время свободы» обзор прессы. В студии появилась Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, еще раз. Сергей. Вчера в Сочи Дмитрий Медведев принял лидера Приднестровья Игоря Смирнова. Об этом в независимой газете сообщил глава Абхазии Сергей Багапш. Он прибыл в Сочи во вторник к началу выездного заседания Совета Безопасности России, после которого было объявлено об официальном признании Южной Осетии и Абхазии. Приднестровье, как известно, в этот список не попало, но по утверждению руководства непризнанной республики не намерено отказываться от курса на независимость. А накануне президент России встретился с руководителем Молдавии Владимиром Ворониным. На обеих встречах речь шла о приднестровском урегулировании, которое Кремль намерен использовать, чтобы доказать, выходить из конфликтных ситуаций можно и мирным путем, пишет независимая газета. На фоне резкого ухудшения отношений между Западом и Россией американская дипломатия получила болезненный укол из Пхеньяна. Об этом сообщает Время новостей. Северная Корея заявила вчера, что прекращает работу по свертыванию своей ядерной программы в ответ на невыполнение американских обещаний. Похоже, что решение корейской ядерной проблемы уже не войдет в список исторических заслуг Джорджа Буша, как того добивались в Белом доме и Государственном департаменте США. Демарш Пхеньяна может остановить процесс ядерного разоружения на месяцы, а в ноябре в США пройдут президентские выборы. Кроме того, Время новостей, а также ряд других изданий сообщают о том, что Верховный суд России вчера отменил оправдательный приговор Мособлсуда в отношении отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова и бывших десантников Роберта Яшина и Александра Найденова, обвинявшихся в покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Дело направлено на новое рассмотрение. Что именно стало поводом для этого, пока не ясно. Судьи зачитали только резолютивную часть решения, но согласно Уголовно-процессуальному кодексу, основанием к такому решению могли стать только процессуальные нарушения. 3500 пассажиров авиаальянса Air Union вчера снова не смогли вылететь из Домодедова. Аэропорт отказался заправлять самолеты, несмотря на распоряжение Владимира Путина о выделении компании топлива Росрезервом. Чиновники второй день пытаются решить проблемы альянса, но его будущий основной акционер, госкорпорация Ростехнологии, уже смирилась с банкротством Air Union. Из его обломков и других профильных активов Ростехнологии создают новый авиахолдинг, сообщает газета «Коммерсант». А «Ведомости» пишут о том, что в этом году Россия может выйти на первое место в Европе по количеству проданных автомобилей. А открывшийся вчера Московский международный автосалон должен занять первое место в мире по количеству посетителей. Организаторы ожидают, что за 13 дней работы автосалона на нем побывает более 1,5 миллиона человек. До сих пор самым посещаемым был парижский автосалон 2006 года. Его посетили 1,430,000 человек за 2 недели. Международная организация автопроизводителей в этом году впервые присвоила московскому автосалону высшую категорию А. Такую же имеют автосалоны в Женеве, Париже, Лондоне, Детройте и Франкфурте. И нынешний салон действительно отличается от выставок предыдущих лет, пишут «Ведомости». Организация салона радикально улучшилась, а компании-участники теперь уделяют такое же внимание оформлению своих стендов, как на главных шоу мира. Однако вот по числу мировых премьер московский автосалон все еще значительно уступает другим шоу классу А. В Лондоне в этом году было представлено более 20 мировых премьер, в Франкфурте в 2007 86, а в Москве глобальных премьер лишь 9. Пишет сегодня об этом газета «Ведомости». Новые известия сообщают вот о какой новации. На следующей неделе на рассмотрение городской думы Екатеринбурга поступят новые правила работы скорой помощи. Отныне медики станут выезжать не на каждый вызов. Больных с высоким артериальным давлением и температурой они будут консультировать по телефону. Таким образом, в регионе планируют сократить время ожидания скорой с 23 до 17 минут. Сами врачи смотрят на инициативу чиновников с осторожностью. Диагностика по телефону далеко не всегда может оказаться верной. К тому же есть риск неоказания помощи тем, кто действительно в ней нуждался. Газета «Известия» пишет о том, что если молоко изготовлено из порошка, то это уже не молоко, а молочный напиток. Ну, в общем, собственно, об этом пишет не газета «Известия», а гласят это новые техрегламенты, которые начнут действовать в конце этого года. Казалось бы, теперь интересы потребителя защищены. Это вот уже пишет газета «Известия». Но это на бумаге, а на практике все не так просто. Вчера, отвечая на вопрос издания о том, как отличить настоящее молоко от восстановленного, производители признались, что сделать это довольно сложно. Для этого нужны дорогостоящие лабораторные исследования, которые зачастую не под силу даже Роспотребнадзору. Вот и получается, что хотели как лучше, а получилось как всегда. Мелкие производители по-прежнему будут выдавать порошковое молоко за натуральное, а покупатели пребывать в неведении.
Большое спасибо, Валерия Шабаева, с обзором. Простите, с обзором сегодняшних российских газет. И к концу подходит сегодняшняя утренняя программа «Время свободы». 8:53, показывают часы в московской студии. Отправляемся за океан. Соединенные Штаты выразили удивление поспешностью, с которой Россия объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Администрация Буша во вторник осудила решение президента России признать независимость Южной Осетии и Абхазии от Грузии. В заявлении Белого дома говорится, это решение противоречит многочисленным резолюциям Совета Безопасности ООН, за которые Россия голосовала в прошлом. Оно также противоречит достигнутому при содействии Франции соглашению из 6 пунктов о прекращении военных действий, подписанному президентом Медведевым 12 августа. Решение России только нагнетает напряженность и усложняет дипломатические переговоры. В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, которая остается в силе, Абхазия и Южная Осетия входят в пределы международно признанных границ Грузии, и они должны там оставаться, говорится в заявлении Белого дома. Государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс во вторник заявила, что Россия не имела права признавать независимость Абхазии и Южной Осетии. «Я считаю это достойным сожаления. Это, разумеется, ставит Россию в оппозицию по ряду резолюций Совета Безопасности ООН, в состав которого она входит. Более всего ошеломляет то, что Россия один из 5 постоянных членов Совета Безопасности безопасности, имеющих право вето. Райс сказала, что Соединенные Штаты, рассматривая Абхазию и Южную Осетию в составе международно признанных границ Грузии, используют свое право вето в Совбезе, чтобы блокировать любые попытки России изменить статус этих самопровозглашенных республик. В Вашингтоне представитель Госдепартамента Роберт Вуд заявил, что Соединенные Штаты рассматривают несколько вариантов ответа на действия России. В ответ на вопрос, угрожают ли разногласия России и Запада международному сотрудничеству, Вуд сказал: «Мы не намерены нагнетать ситуацию». Однако он добавил, что США не позволят действиям России оставаться без последствий. Прокомментировать позицию администрации США касательно признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии я попросил известного политолога Эндрю Катчинса, директора российской и евразийской программ Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Думаю, что логика администрации США довольно проста. Она исходит из того, что Россия – это страна, у которой нет полномочий даровать независимость Абхазии и Южной Осетии, которые международное сообщество считает субъектами территориального суверенитета Грузии. Администрация Буша считает, что последний шаг России способствует существенному обострению текущего конфликта на Кавказе. Российские официальные лица обосновывают этот шаг, в частности, косовским прецедентом. По мнению американского правительства, аналогия Косово с Южной Осетией и Абхазией неуместна. Российская сторона считает наоборот и напоминает, что задолго предупреждала Соединенные Штаты об опасности прецедента, основанного на предоставлении независимости Косову. Россия также предупреждала, что расширение НАТО за счет Грузии и Украины вышло бы за рамки допустимого. Однако действия самой России в отношении Грузии в последние две недели вышли за эти рамки намного дальше, чем кто-либо мог предположить. Что теперь будет с американо-российскими отношениями? Последние действия России, безусловно, очень отрицательно на них скажутся. Но надо признать, что атмосфера этих отношений и так напоминала эпоху холодной войны. Последние месяцы ознаменованы рядом дипломатических провалов. Я считаю, что грузинский кризис можно было предотвратить. Многое указывало на то, что он зреет. Соединенные Штаты, судя по всему, были застигнуты врасплох произошедшим. Это значит, что дипломаты оказались не на высоте. Меня просто удивило в эти дни отсутствие между нашими странами дипломатических контактов на высоком уровне. И прежде всего то, что госсекретарь Кондолиза Райс так и не посетила Москву за более чем две недели с момента начала военных действий в Грузии. А как может отразиться на самой России признание ею независимости сепаратистских регионов Грузии? Безусловно, встает вопрос о том, не открыла ли Россия сама для себя ящик Пандоры. Некоторые регионы Северного Кавказа уже требовали независимости от России, прежде всего Чечня. Возможно, российское руководство, прежде чем пойти на этот шаг, провело некоторые расчеты, позволяющие не тревожиться и посмотреть, как все сработает. Мне интересно, какие страны последуют за Россией и признают независимость Абхазии и Южной Осетии. Я предполагаю, что таковых найдется очень немного, и это приведет к дальнейшей дипломатической изоляции России. Сказал американский политолог Эндрю Катчинс. Между тем, в американской прессе появляются комментарии о том, что действия России в Грузии уже нанесли ущерб российской экономике, зависящей от западных инвестиций и технологий. Как сообщается в редакционной статье газеты «Вашингтон-Пост», в текущем месяце запасы российских валютных резервов резко сократились, поскольку инвесторы начали забирать свои деньги из России такими темпами, каких она не видела со времени кризиса рубля в 1998 году. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Ну и к концу подходит, как я уже говорил, утренняя программа «Время свободы». Вопрос сегодняшнего часа звучал следующим образом. Фильмы каких режиссеров вам нравятся? И много отзывов поступало нам на номер 961-33-33 и на смс номер плюс 7-903-743-2801. Я успею зачитать, от силы два. Из российских режиссеров лучшим считаю Алексея Германа Старшего. Мнение Бориса из города Миасс. И следующее мнение. Существует мировой фонд киношедевров, но экраны ТВ забиты мишурой. Если шедевров редкие ласки попадают на экран, то они задвинуты на глубокую ночь. Их практически нормальному человеку не увидеть. Мнение москвича Александра. В студии был Сергей Тарасов, продюсер Екатерина Высоцкая. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9.